В Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сила и слава да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Второзакония. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Иегова, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или же дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Иеговой всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Иегова Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Иеговою Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Иегова, Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Иегова, Бог твой. Его слушайте, так как ты просил у Иегова, Бога твоего, при Хариве, в день собрания, говоря: «Да не услышу впредь гласа Иегова, Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть». И сказал мне Иегова: «Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им всем, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которое пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем: как мы узнаем слово, которое не Иегова говорил? Если пророк скажет именем Иеговы, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Иегова говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или же чудо, и сбудется то знамение или же чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего или же сновидца сего, ибо через сие искушает вас Иегова, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Иегову, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Иегове, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или же сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Иеговы, Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Иегова, Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. Здесь завершается наше первое чтение слов. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Марка. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: вот здесь Христос или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам это все. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из Господнего святого слова, как проречено было в книге «Тайны небесные». И увидел во сне то, что это означает предвидение, то это очевидно из значения «видеть во сне», что по смыслу внутреннему слова означает предсказывание будущего. Ибо пророческие сны – которые были в себе божественными, были предсказаниями того, что должно было произойти. Что и очевидно из описания подобных снов в Слове. И поскольку таково значение снов и сновидений в смысле внутреннем, то по этой-то причине в смысле высшем слова, или же в том, в котором говорим исключительно о едином Господе, оные сны и сновидения означают предвидение, ибо предсказания происходят из божественного предвидения всего сущего. То, что именно это и является единственным источником предсказаний относительно событий, которые не совершаемы путем прогнозирования согласно общему природному порядку и не могут отсюда быть предвидены путем рассудочного анализа. Это можно увидеть из слова, как, скажем, из вот этих мест там у Моисея. Если пророк скажет именем Иегова, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Иегова говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. И это невзирая на то, что предсказания того, что должно произойти, могут также исходить и от злых, и от поклонников иного Бога, что видно уже из другого места там же. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или же чудо, избудется то знамение или же чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или же сновидца сего, ибо через сие искушает вас Иегова, Бог ваш. Откуда видно, что такого рода предсказание произошло от божественного, но вот увещевание в поклонении иным богам при этом происходило от принадлежащего самому пророку, которому это было попускаемо для испытания их, как об этом, собственно, здесь и было говорено. Отсюда, как и из иных описательностей в слове, видно, что в древности поклонники Ваала и всяких иных богов также пророчествовали, созерцали видения и видали пророческие сны, и что подобным же образом, как и у подлинных пророков, произнесенное ими сбывалось, благодаря чему многие и соблазнялись, о чем мы читаем в 23 главе у Иеремии, не говоря уже об иных, которые были называемы прорицателями, гадателями, иллюзионистами и пифонами, и которые принадлежали к изучающим искусство природной магии, откуда, тем не менее, не могло быть предсказываемо ничего, собственно, божественного, но лишь то, что божественному в себе противоположно, то есть противоположно Господу и противоположно доброму любви и истинному веры в Него. Ибо все онное есть исключительно единой магией, чем бы иным онное не представлялось бы по своей форме внешней. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Иегове, Богу вашему, последуйте, и Его бойтесь. Заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». На протяжении практически всей истории существования христианской церкви для подавляющего большинства причисляющих себя к ней исключительно важным элементом, а для многих даже самым определяющим, являлись разного рода чудеса и знамения. Как те, о которых говорится в тексте евангельского слова, то есть сотворенные Господом во время своего пребывания в мире, так и особенно современные, совершаемые сегодня, сейчас, те, с которыми большинство знакомо лишь по слухам, ходящим в их среде, или в лучшем случае по публикациям в прессе. А между тем, уже и в евангельском слове Господь наставлял своих слушателей в этом предмете, говоря им: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». То есть вы помните, Иона пророк ходил и пророчествовал, и никаких знамений не было. И невеяне ему поверили и спаслись от той гибели, которую он предсказывал. И поэтому гибель не пришла. И он начал обижаться: как же, Господь, вот я пророчествовал, и я оказался неверным, потому что гибель-то не случилась. А он говорит: все хорошо, потому что они покаялись. Гибель была неизбежной только в том случае, если бы они не покаялись. То есть Господь в этом своем пророчестве Ионы предсказывал не то, что непременно случится в любом случае, а Он через пророка пророчествовал о том, что случится с людьми, если они и дальше пребудут именно в этом состоянии. И вот пророчество Ионы на самом деле, как мы дальше увидим, стоит выше того пророчества, которое пророчествует о том, что непременно сбудется, особенно если оно пророчествуется каким-нибудь магом. Потому что кто-то сбывается, но у него нет ни истинного, ни божественного, а что-то ему противоположно. А вот пророчество Ионы было подлинным божественным пророчеством. И хотя Господь сам при этом совершал и чудеса, и исцеления, но совершал Он это все вовсе не с целью посредством оных заставить присутствующих уверовать в Него. Ибо Он ведал, зная сердце человеческое, что не принимающие от Него слова истинные жизни будут, видя эти чудеса, упорно утверждать, что Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского, или, даже будучи увлеченными на какое-то время, пойдут сначала за Ним вслед, но, услышав от Него слово истины, тут же от Него и отстанут, невзирая на все те чудеса, которые они от Него прежде видали. Что и происходило на самом деле. Ибо, как нам известно из слова, хотя, когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его, и за Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Но, тем не менее, когда Господь начал наставлять ходящих за Ним во внутренних духовных истинах, говоря им духовными соответствиями о единении своих плоти и крови, то следовавшее за ним лишь по причине внешних чудес и знамений, явленных им при них, начали возмущаться и, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» И с того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. А остались с ним лишь те, которые на его горький вопрос, не хотят ли и они его оставить, ответствовали ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». То есть узнали и поверовали не по чудесам и познаниям, а по тем глаголам вечной жизни, которые распознало их сердце. Именно поэтому Господь и говорит таковым: «Истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». То есть потому, что духовно вкушали его плоть. Или же, иначе говоря, усвояли себе доброе жизни от него исходящее, которое и означаемо хлебом в причастии. И которая есть в смысле духовном та самая плоть, о которой он говорил: «Плоть моя истинно есть пища». Никто не может... Латинское слово по этому поводу говорит нам следующее: никто не может быть преобразован посредством чудес и знамений, ибо они не волят. В человеке есть внутренние и внешние мысли. И через внутренние мысли Господь наидствует его внешнее и таким образом его наставляет и ведет. От божественного провидения Господа, дабы человек действовал в свободе, по рассудку, но то и другое обратилось бы у человека в ничто, если бы творились чудеса, и человек был бы ими преневолен верить. Что это так, можно увидеть таким вот образом. Нельзя отрицать, что чудеса дают веру и сильно убеждают в том, что речи и поучения творящего чудеса – суть истина. И что вначале оное настолько занимает внешние мысли человека, что то внешнее, так сказать, связано и совершенно в нем поражено. И через это человек лишен своих двух способностей, а именно рассудочности и свободы, в такой мере, что не может действовать в свободе по рассудку. И тогда Господь не может наидствовать посредством внутреннего во внешние его мысли и представляет лишь подтверждать рассудочно то, что по чуду стало объектом его веры. То есть человек вроде получает веру, но эта вера есть лишь внешней убежденностью, которая препятствует обретению подлинной веры, духовной, которая может быть получена только рассудочным в свободе воли, то есть самостоятельным самоубеждением, а не принуждением чем-либо внешним, вне зависимости, чем будет это принуждение, воспитанием ли с детства, государственным принуждением, пропагандой, потому что и пропагандой можно устроить всеобщее убеждение в святости Слова и Господа. И люди будут ходить и говорить: да, мы верим в Господа, но при этом подлинной духовной веры, той, которая работает внутри сознания человека, формирует его рациональное и позволяет затем в это рациональное засевать семена небесности и духовности, такой веры у него не будет. И та вера, полученная через убежденность, она рассеивается с отбрасыванием тел, и человек тогда остается один на один со своим внутренним злом, которое Господь не смог из него извлечь и которое в нем продолжало пребывать всю его жизнь, лишь покрытая сверху коркой ледяной этой самой внешней убежденности. Из этого, как говорит дальше латинское слово, можно видеть, что вера, внушенная чудесами, не есть верою, но есть лишь убежденностью. Ибо ничего нет рассудочного в ней, ни уж тем более ничего духовного. Это лишь внешнее без внутреннего. То же самое со всем, что совершает человек по этой самой вере. Признает ли он Бога, служит ли ему в доме своем или же в храме, делает ли даже доброе. Если только одно чудо приводит человека к признанию, к богопоклонению или же благочестию, то человек действует по природному человеку, а не по духовному. Ибо чудо вводит веру внешним, а не внутренним путем. Таким образом, от мира, а не от неба. А Господь к человеку входит не иначе, как лишь путем внутренним, которым есть слово, учение, проповеди по слову. И так как чудеса замыкают дорогу эту, то ныне и не творится никаких чудес. Чудеса же, совершаемые Господом при его пребывании в мире, совершались им как определенного рода божественное представительство и соответствие, посредством которых божественности Отца воплощались в природные деяния Сына и таким образом становились материальными актуальностями Бога воплощения в формах органических Господа Иисуса Христа, посредством которых после Его прославления, в процессе Его прославления, божественное от вечности смогло воплотиться во все степени материальные, вплоть до самой последней природной степени. О чем, собственно, в этом году уже было многократно говорено и в рождественской проповеди, и в проповеди пасхальной. Если захотите, вы сможете их послушать и почитать. Латинское слово говорит нам: «Да будет ведомо, что все чудеса, совершаемые Господом, всегда вмещали в себя и таким образом означали такие принадлежности, которые означены во внутреннем смысле слова под исцелением слепцов, увечных, прокаженных, глухих, мертвых и бедных. По этой-то причине чудеса Господни были в себе божественными. Каковыми также были чудеса, совершаемые Господом через Моисея в Египте и в пустыне, как и все остальные чудеса, о которых говорится в разных местах слова. И здесь заключено высочайшее таинство. Таинство же здесь состоит в том, что чудеса материальные в природной божественной человечности воплощались средства для исцеления тех духовных увечий и недугов, которые лишь представительствуются по соответствиям болезнями, немощами и увечьями природными. Люди природные больше всего боятся и страдают от увечий природных. Поэтому они и ищут даже в религии исцеление от этих своих природных недугов, совсем при этом не обращая внимания на свои недуги духовные и готовы следовать за кем угодно, лишь бы им пообещали исцеление от оных. Не поможет священник в церкви, пойдут к экстрасенсу. К доктору пойдут, доктор излечит, им уже не нужен ни экстрасенс, ни священник, потому что все, они избавились. Поэтому возле церкви в основном крутятся те, кому не помогли ни доктора, ни экстрасенсы, и они все ходят туда в последней надежде получить исцеление там. Как помните в книге «Мастера Маргарита», когда Воланд говорит Берлиозу в качестве примера, что вот у вас, к примеру, нашли саркому легких, и вы начинаете бросаться сначала к докторам, потом к гадалкам и так далее. Вот в чем состоит религиозность очень многих приходящих в церковь. Они там ищут помощи, исцеления от недугов, от бедности материальной, совершенно не думая о том, что больше всего они нуждаются в исцелении именно духовном. Хотя их недуги природные вовсе не имеют никакого значения ни для их гибели духовной, ни для их спасения от оны. Хотя евангельское слово и наставляет их при этом. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиенне. Но для многих этот призыв остается совершенно в суе, потому что за своими материальными горестями и проблемами они совершенно не хотят слышать голоса, говорящего об их подлинных, самых страшных проблемах. Из всех же чудес и знамений материальных человека природного более всего занимает и привлекает именно возможность предсказания будущего. Ибо человек чисто природный, который не доверяет божественному провидению Господа, больше всего в жизни опасается именно за свое будущее. Он больше всего боится того, что ждет его завтра. Лично его, его страну, общественность, экономику, материальное положение, здоровье, какие-то обстоятельства. В надежде, и он поэтому очень хотел бы узнать это самое будущее, что его ждет за поворотом. В надежде упасти себя от возможных бед в нем. Потому что он бедный, верит, что если он узнает будущее, то, возможно, он сможет его как-то предотвратить. При этом он вовсе не думает о том, что если бы было возможно узнать действительно существующее будущее, то в нем изменить ничего нельзя бы было совершенно никаким образом. Ведай ты об этом или же нет, ибо оно уже существует. Это как известная история о человеке восточном, который прибежал к багдадскому халифу, его слуга, и говорит: «Дай мне скорее самого быстрого коня». Что такое? «Я в воротах видал свою смерть». Тот ему дал коня, человек помчался на этом коне. Смерть, халиф выходит, видит смерть, спрашивает: «Почему ты пугаешь моего слугу?» «Я пугаю. Я сама изумилась. У меня с ним сегодня вечером назначено рандеву в другом городе. Я подумал, что же он делает здесь?» То есть от будущего, которое тебе предопределено, как ни бегай, а не убежишь. Поэтому знание о будущем лишило бы радости все, что человека ожидает там хорошего и приятного. И наоборот, сделало бы тысячекратно горше все там плохое. Потому что если человек твердо знает, что его в будущем ждет беда, неприятность и так далее, он будет от этого тысячу раз страдать еще до того, как эта беда наступит. И в то же время, если он знает, что его ждет радость, он будет переживать об этом, так сказать, столько много, что когда радость наступит, она ему уже никакой радости не доставит самим моментом. И его воображаемая радость развеет удовольствие от подлинной и настоящей радости. Вот почему человеку ни в коем случае не стоит пытаться узнать свое будущее. Кроме того, как наставляет нас в этом латинское слово, человеку не дано предвидеть события из-за того, чтобы он мог действовать в свободе по рассудку. Ибо известно, что человек желает осуществления всего того, что он любит, и он стремится к осуществлению этого посредством рассудка своего. Затем также, что ничего не существует из предзачатого посредством рассудка человека, что не происходило бы от любви достигнуть осуществления задуманного. Но вот если бы он знал по божественному предречению о каком-либо имеющем непременно осуществиться явлении или же событии, то рассудок бы его тогда покоился. И с рассудком покоилась бы также и любовь его. Ибо любовь с рассудком приходит к своей цели в осуществлении. И после осуществления начинается новая любовь. Самое удовольствие рассудка есть видеть осуществление от любви в мысли и достижение не в настоящем, а именно в будущем. Откуда берется у человека так называемая надежда, которая растет и умаляется в рассудке по мере того, как он видит событие или же ждет его. Это удовольствие находит завершение и удовлетворение свое в свершившемся событии, и затем оно исчезает вместе с мыслью о событии. То же самое было бы относительно события заранее известного. Поэтому жизнь в человеке умолилась бы, и как бы уже заранее прошла бы, так и не свершившись относительно предсказанного ему события. Так как предвидение будущего отнимает самую человечность, которая в том, дабы действовать в свободе по рассудку, то поэтому и не дано никому знать будущее, но дозволено каждому делать умозаключение о будущих явлениях по рассудку, вследствие чего рассудок со всем принадлежащим в своей жизни непременно совершенствуется. Отсюда происходит, что человек не знает участи своей по смерти или не знает события до его проявления. Ибо если бы знал, то не думал бы он по-внутреннему, как должен поступать или же жить, дабы этого достигнуть, но думал бы лишь по-внешнему, что достигает такое состояние, а это закрывает внутреннее его духа, в которых обитает более чем во всем ином две способности его жизни – свобода и рациональность. Желание знать будущее вперед присущее большинству людей, но это желание берет свое начало из любви ко злу. Поэтому оно отнято у тех, которые верят в божественное провидение, и им дана уверенность, что Господь уготовляет их участь, и затем они не желают знать ее впредь из страха вмешаться каким-либо образом в божественное провидение. И поскольку люди чисто природные, в том числе и считающие себя христианами, столь хотели бы знать свое собственное будущее из-за недоверия божественному провидению Господню, то они поэтому часто и полагают способность предрекать будущее свидетельством высшей богоугодности предрекающего. Это прорицателя. Основывая подобное свое представление на дурно понятом буквальном смысле Священного Писания. Хотя именно в этом смысле и приводится немало примеров того, что и ложные пророки вполне успешно могли прорисать будущее и даже творить различные чудеса. Вспомните, египетские маги повторили перед фараоном все те чудеса, что совершил и Моисей. Ни одного не было пропущено. Ибо из описательности в слове видно, что в древности поклонники Ваала и всяких иных богов также пророчествовали, созерцали видения и видали пророческие сны, и что подобным же образом, как и у подлинных пророков, произнесенное ими сбывалось, благодаря чему многие и соблазнялись. Соблазняются подобного рода прорисаниями и пророчествами и ныне. Постоянно только и слышишь вокруг, что вот где там явилась Богородица и предсказала будущее. И, а вот там старец учил и предсказывал то, что потом сбылось. Во многих общинах так называемых евангельских и особенно же харизматических подобного рода предсказания и пророчества вообще поставлены практически на поток. Если вы с этим когда-нибудь сталкивались, они ежедневно, в воскресенье, пророчествуют и жаждут этого пророчества. И для них в этом состоит самая суть. Они верят, что если пророк пророчествовал и что-то сбылось, значит, среди них присутствует Дух Господень, и значит, все, что говорит этот пророк, полная правда. И соблазняются точно так же, как соблазнялись и в древности. И действительно, из предсказываемого там многое часто избывается, соблазняя при этом многих тем учением, которое к такого рода предсказаниям затем бывает прицепляемо. При этом такого рода предсказания происходит от божественного, но вот увещевание в поклонении иным богам при этом происходит от принадлежащего самому пророку, которому это попускаемо для испытания их. То есть, когда они видят чудо, сбывшееся пророчество, они все дальше воспринимают уже не критично, не сравнивая словом, не размышляя, не употребляя рационально. И поэтому их слепой слепого затем ведет. И оба они падают в яму. Звучит это несколько загадочно, не правда ли? Как же так? Пророк фальшивый, а предсказание его настоящее. Как такое может быть? По этому поводу латинское слово дает нам вполне исчерпывающее объяснение. Предсказание происходит из божественного провидения всего сущего. То, что именно это и является единственным источником предсказаний относительно событий, которые не совершаемы путем прогнозирования согласно общему природному порядку и не могут отсюда быть предвидены путем рассудочного анализа, это можно увидеть из слова, как, скажем, вот из этих мест тому Моисея. Если пророк, скажем, именем Иеговы, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Иегова говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. И это невзирая на то, что предсказания того, что должно произойти, могут также исходить и от злых, и от поклонников иного Бога. То есть даже у злого пророка это происходит от присутствия Господнего в нем. Божественное предвидение всего сущего – это естественное состояние божественного сознания в самом же себе. Поэтому божественное сознание пребывает вне всякого времени, как и вне всякой пространственности. Поэтому в божественном помышлении, отсюда в духовном смысле, нет времени. Но вместо времени есть лишь состояние. И поскольку в божественном помышлении нет времени, но состояние всего, что было и будет, Поэтому-то у Давида и сказано было: «Тысяча лет для тебя, как день вчерашний». Человеческое же сознание, как мы с вами не раз говорили, есть лишь особым образом ограниченным в самом себе именно божественным сознанием. И поэтому основой любого помышления в человеке является в нем божественное помышление Господа. Человек может его в себе искажать или же злоупотреблять в себе им по свободе воли, которая в нем, опять же, принадлежит также лишь единому Господу. Но в человеке не может по определению возникнуть совершенно ничего собственного. Как об этом говорит Господь в Евангелии от Иоанна: «Я есть лоза, а вы ветви, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Латинское же слово разъясняет это еще более детально. Сознание человеческое внутренне составляемо из субстанций духовных, внешнее же из субстанций природных и затем из материальных субстанций. Сознание, наслаждение любви которого благи, создается внутренне из таких субстанций духовных, каковы существуют в небесах, тогда как сознание удовольствия любви которого злы, создается внутренне из духовных субстанций, относящихся к аду. Если вы вспомните, в проповеди о Святом Духе приводилось место из книги «Приглашение в новую церковь», где описывалось, что в том мире у самого злого демона было отнято присутствие Святого Духа. И он упал и лежал как мертвый. То есть вот оно: если от меня ничего не получите, то будете как высохшая ветвь. То есть Святой Дух присутствует в любом человеке. Господь присутствует в нем Святым Духом. И именно от этого Святого Духа человек имеет жизнь, мышление, понимание, рассудочность, любовь. Вне зависимости, в ангеле ли, в пророке ли, в самом последнем негодяе-атеисте, жизнь задается именно присутствием Божественного Святого Духа. Так вот, способность к видению будущих материальных событий — это как бы протечка из тех духовных и божественных субстанций, которые составляют неотъемлемость структуры высших степеней сознания в каждом человеке, о чем было говорено однажды в проповеди «Семь степеней бытия». Вы ее можете найти в книге «Догматик». В каковых субстанциях постижение прошлого, настоящего и будущего присутствует как бы одномоментно. В постижениях этих субстанций оные, то есть прошлое, будущее и настоящее, просто есть. Они были, есть и будут в какой-либо последовательности. Ибо имя от Господа от вечности есть Иегова, что означает «есть». И Он тот, кто есть и кто является самим бытием. Также был и будет, ибо прошлое и будущее составляют в Нем единое настоящее. Поэтому он вечен вне времени и бесконечен вне пространства. Все же времена и все пространства единовременно существуют в его сознании. То есть творение — это нечто отдельное от Бога и сосуществующее ему. А это нечто, присутствующее в его собственном сознании, являющиеся частью этого сознания, которое просто есть. Правда, возникает вопрос: почему же у одних людей такая протечка происходит, а у других ее никогда или же почти никогда не бывает? Чтобы уразуметь это, давайте с вами прочитаем следующее место в книге «Тайны небесные». Духи, только вступившие в жизнь иную, весьма дивились тому, что там существует такая взаимосвязь с мыслями ближних их, и что они мгновенно познают качество убеждений другого духа, а поэтому также и качество его внутренних состояний сознания. Но им было сказано, что дух получает гораздо более превосходные способности, отделяясь от тела. Ибо в телесной жизни существует наитие в сознании, принадлежностей чувственных, а также и от фантазий, свойственным оным, которые отсюда укореняются в памяти, совместно с разного рода тревогами за будущее, а также и разного рода вожделениями, которые возбуждаются внешними принадлежностями, заботами о пище, одежде, месте жительства, детях, а также и иных принадлежностях, о которых они, духи, уже совершенно не помышляют в ином мире. И, следовательно, с устранением этих препятствий и помех, вместе с исчезновением телесности, относящихся к грубым чувственным ощущениям, они, духи, не могут не прийти в более совершенное состояние. Способности восприятия остаются все те же, но они лишь становятся гораздо при этом более совершенными, более чистыми и свободными, особенно у тех, кто жил в благолюбии и по вере в Господа, а также и в невинности. Ибо способности всех таких безмерно возвышаются относительно тех, которые они имели, пребывая в теле, возвышаясь вплоть даже до способностей ангелов третьих небес. Как видите, у духов в том мире способности восприятия остаются все те же, что и у человека в мире природном. Но они лишь становятся гораздо более совершенными, более чистыми и свободными. То есть и человек природный может, в принципе, входить в такого рода состояние, которое обеспечивает взаимосвязь с мыслями, вплоть до взаимосвязи с помышлением самого Господа, составляющими высшую степень помышления во всяком духе и человеке. Но в человеке природном это затеняемо наитием сознания принадлежностей чувственных, а также и от фантазий, свойственным оным, которые отсюда укореняются в памяти совместно с разного рода тревогами за будущее, а также и разного рода вожделениями, которые возбуждаются внешними принадлежностями, заботами о пище, одежде, месте жительства, детях, а также и иных принадлежностях. Выглядит несколько забавно, не правда ли? Способность постижения будущего затеняема в том числе и разного рода тревогами за это будущее. Тогда как, скажем, хотя ангелы совершенно не смущаемы прошлостями и не беспокоятся относительно будущности, они, тем не менее, владеют абсолютно совершенным постижением этих прошлостей и абсолютно совершенным прозиранием в будущности, ибо во всяком их настоящем присутствует как прошлое, так и будущее совместно. По сей-то причине они обладают такой наиболее совершенной внутренней памятью, каковая только может быть представлена или как-либо выражена. Ибо их память – это есть видимое присутствие прошлого и будущего настоящего. По этой-то причине ангелам истинное представление о божественной вечности впечатляемо с приятием той истины, что тысячи лет не представляются им в сознании каким-либо течением времени, но ощущаемы ими лишь таким образом, словно бы они прожили за этот период лишь единую минуту. И оба этих представления о вечности и бесконечности впечатляемы в них с внутренним постижением той истинности, что в их настоящем совокупно присутствуют все прошлости и будущности совместно. Поэтому-то они совершенно не заботятся о будущности, и не обладают они также и ни малейшим представлением о смерти, но исключительно лишь представлением о нескончаемой жизни. И таким вот образом во всяком их настоящем присутствует вечность и бесконечность Господня. Тут, как в той известной украинской поговорке, почему он глуп? Да потому что беден. А почему беден? Да потому что глуп. Человек чисто чувственный не может видеть будущего потому, что слишком о нем заботится. А заботится потому, что не обладает подлинным постижением того, что в сознании, скажем, у ангелов открывает им возможность в том числе прозирать в это самое будущее. Чего они при этом делать не желают, ибо полностью доверяются Господу и о будущем совершенно не пекутся. Даже если они и ангелы еще в материальном теле. Ибо, как мы знаем, подлинный человек церкви – это ангел в теле природном. И высшее состояние такого ангела в теле – это полное непещение о будущем, что было выражено соответствиями, даже в смысле буквальном, в Нагорной проповеди. Подобного же рода протечки у занимающихся природной магией происходят потому, что эти обретаются как бы в некой такой серой зоне. То есть там, где они приглушают в себе все чувственное, разного рода псевдодуховными практиками. Ну, вы знаете, медитации, какие-то православные практики молитвенные, мусульманские практики дервишев и так далее. Буддисты, там, индуисты и так далее. Все они практикуют это именно с целью приглушить в себе вот это чувственное. Но где конечной целью такого приглушения все же остается именно любовь собственного и любовь целей сугубо мирских, то есть стремление властвовать, приобрести инструментарий для личного властвования. Или же мирская слава, или же какая-либо материальная выгода. Вот именно таковые и становятся ложными пророками, или же соблазнителями на почве религии, а также и разного рода более мелкой пошестью, то есть прорицателями, гадателями, иллюзионистами, эпифонами. Пророчества же подлинные, которые совершались в контексте сотворения Господом священного Писания или же смысла буквального Его божественного слова, эти пророчества по смыслу буквальному своему все относились к предвозвещению прихода Господа в мир, как Его в первом, так и Его втором пришествии. Но как и материальные чудеса, творимые Господом в мире природном, они имели также и особое, внутреннее, духовное значение. И в этом своем значении пророчества, говорящие о чисто природном, несли в себе определенный внутренний духовный смысл, который не имел ничего общего ни с пространственностями, ни с временными прогрессиями. Ибо, как говорит нам латинское слово, внутренний смысл таков, что не имеет никакого отношения к временам. И это подтверждается на языке оригинала, где иногда одно и то же слово может относиться к любому времени, прошедшему, настоящему или будущему, без использования других слов. Таким образом, внутренние вещи становятся более очевидными. Этот язык приобретает такую особенность из внутреннего смысла, который является более многообразным, чем кто-либо может даже поверить, и поэтому он не может быть ограничен никакими временами. Такое внутреннее значение всякого пророчества, или же таковая внутренняя связь между внутренним и внешним смыслами всякого подлинного или же божественного пророчества, открываема нам в следующем месте книги «Тайны небесные» на примере пророчества Иакова о природном будущем своих сыновей. Всякое предсказание происходит из Господнего предвидения. Принадлежащие к Церкви должны слышать Господа, а именно должны слышать Его в Слове и в том, чему Он там наставляет относительно истинности веры и благ любви, а также и то, что Он там предсказывает относительно пребывающих в тех истинностях и благах, которые в смысле внутреннем слова означаемы тем или иным из сыновей Иакова. Или же относительно того, что он там наставляет и предсказывает относительно пребывающих в вере, отделенной от благолюбия, там означенной Рувимом, Симеоном и Левием, или же относительно пребывающих в добром небесном и означенных там Иудой, а также пребывающих в добром духовном, означенным там Иосифом, ну и также относительно тех, кто пребывает в иных принадлежностях Церкви, означенных там другими сыновьями Иакова. Отсюда видно, что подлинный духовный смысл всякого пророчествования в буквальном смысле слова – это пророчествование о том духовном конце или же окончательной судьбе вечности, которая ожидает пребывающего в том или же ином внутреннем состоянии Церкви. И поскольку именно этого рода пророчествование имеет самое непосредственное отношение к той нашей окончательной судьбе, которую мы обретаем вне всех времен и пространств, именно оно и должно составлять наш самый главный и, по сути, единственный интерес в этих пророчествах в Божественном Слове. Ибо онное пророчествование касается непосредственно нашего вечного благополучия, по сравнению с которым все наши приобретения, потери и беды временные – это лишь ничего не значащие мелочи, о которых Господь Сам для нас позаботится, в той мере, в которой это не будет вступать в противоречие с нашим благополучием вечным. Ибо, как говорит нам об этом латинское слово, божественное провидение во всей прогрессии человека взирает на его состояние вечное. Оно не может иметь в виду ничего иного, ибо божественное бесконечно и вечно. А бесконечное и вечное, или же божественное, не во времени, и таким образом все будущее для него есть лишь настоящим. И так как божественное таково, то следует, что во всем им соделываемом есть лишь вечное. Но мыслящие по времени и по пространству с трудом осознают оное, не только потому, что они любят временно, но также и потому, что они мыслят по-настоящему времени в мире, а не по-настоящему времени в небе. настоящее же время в небе также не существует для них, как конец земли. Те же, наоборот, которые в божественном, через то, что мыслят по Господу, мыслят также по вечности, когда мыслят по настоящему времени, говоря себе, что не вечно, есть ли это хоть чем-либо. Временное относительно. Не все ли равно таким образом, что оно будет вообще ничем? И даже не становится оно ничем, когда, и даже не становится оно таким ничем, когда оно уходит и пропадает. Иначе с вечным. Оно одно есть, ибо его естество не конечно. Мыслить так – это мыслить по вечности, мысля в то же время по настоящему времени. И когда человек мыслит так и живет в то же время таким же образом, то божественное исходящее в нем или божественное провидение во всякой прогрессии взирает на состояние его вечной жизни в небе и ведет его к этому состоянию. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же сейчас к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – доброй веры. Единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через доброе веру в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У них посредством тайной вечери создается связь. У прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.